И этот вопрос может быть и ответ как формальным, так и правда контактным. Невозможно контактировать. Мы с вами, наверное, поговорим про какие-то понятия базовые. Ну, часто Пёрст, когда начинал, выделялся из такого направления, как психоанализ, у него было много, ну, по-английски такой ненормативной лексики, часто упоминал слово «дерьмо», «говно», ну, как такая, как протестная реакция, и поэтому все такие выражения, которые не несут контактной функции, а просто обозначают какие-то формальности, он называл «chicken shit», «цыплячье дерьмо». Ну, просто так, «как я рад вас видеть», «здравствуйте», то есть, «желаю, как ваши дела», ну, в принципе, правда, человек интересуется, как ваши дела. Если, правда, принять это как интерес к себе, можно остановиться и начать рассказывать, как дела, про всю свою жизнь. Ну, наверное, это имеет какой-то другой смысл. Совсем без формальности не обойтись, но если эти формальности становятся превалирующими, то теряется вот это ощущение контакта, встречи и, в общем-то, ведет к одиночеству. То, к чему и подошло как раз общество в своем развитии, стремясь к каким-то достижениям, ну, это 40-е, 50-е годы, достижения были, но также накапливалось вот это одиночество, ощущение одиночества, невозможности встретиться. Ну, что, быстро, наверное?
Ну, ты да. Сразу.
Я бежал с моря и думал, как бы не забыть. Вот. Мы, наверное, продолжим в таком, в эклектике, какие-то будут вещи, потому что пока собрать сложно.
Ну, не знаю, я готовился, набросал несколько пунктов, думаю, надо добавить некоторые академичности, хотя бы обозначить первое, второе, третье. Я там себе в телефоне записал первое, второе, третье. Но мы уже вчера говорили, вот тут интересно, кто-то выкладывает конспекты лекций в сеть. И когда читаешь то, что ты перед этим рассказывал, очень забавно получается, что вроде пытаешься выделить одну мысль, но выделяется в тексте другая. Поэтому как пойдет? Некоторый элемент непредсказуемости, он не все равно присутствует. Как ни старайся жизнь сделать структурированной, яркой и предсказуемой, все равно она... Но это все равно будет некоторый обман или там некоторая специальная работа, потому чтобы делать непредсказуемый мир предсказуемым. Про это есть забавная книга у Насима Талеба, это такой современный философ, который занимается философией неопределенности. У него есть книга под названием «Черный лебедь», ну еще ряд у него работ. Описывает современный мир как мир полной неопределенности, и если мы хотим как-то в нем адаптироваться, нам приходится учитывать, что это именно так. Что как бы мы ни планировали, как бы мы ни старались все предсказать, что все равно может что-то произойти, и все резко пойдет не так. Но тем не менее, если мы не будем себе выстраивать какую-то структуру в голове, то нам будет сложновато. Мы ищем так называемые когнитивные опоры, то есть ну, некоторую систему представления о том, что правильно, что неправильно, чтобы опереться на нее и как-то руководить своим поведением. Ну что вот если я вот это буду делать, то это правильно, а если вот это буду делать, то неправильно. Тогда внутренние представления создаются ориентиры, и мы можем из всего богатства событий выбирать те, которые нас направляют по какому-то пути. И так выстраивать свой жизненный путь.
Это не то, что мы выбираем, вот как нам смотреть и что нам видеть. Некоторые большинство понятий наших внутренних про себя и про мир, они в нас встроены имплицитно, они внутренние, само собой разумеется. Просто мы не берем, что выбирать, мы просто смотрим и уже выбираем своим привычным способом. Ну, простой, может быть, пример, здесь, может быть, и будем вводить понятие. Одна из сложностей, я сразу чуть-чуть, может быть, отступлю, потом вернусь. Вот здесь все мы очень разные, разный опыт знания и психологических, и, ну, и жизненных, разные ментальные особенности. И поэтому даже произнесенное какое-то слово или предложение может быть совершенно по-разному воспринято. И это придется учитывать. И вот сейчас мы думали, на кого рассчитывать лекцию. Рассчитывать лекцию на людей, которые уже знакомы с понятиями, если мы говорим там «и», ну как в прошлый раз, или говорим понятие «фон-фигура». И, в общем-то, это уже понятия стали для нас какие-то знакомые, для кого-то совершенно там скажешь про поле, скажешь, ну и хорошо кукуруза растет, да? Или едет в метро человек, у него лежит книжка, там Курт Левин, «Теория поля», и он чуть-чуть заснул, идет мимо полицейский, говорит: «Вставай, агроном». Ну, теория поля и поле, которое, на котором растет, это разные понятия. И у нас это устроено каким образом? Мы как-то структурируем и формируем мир. И у нас есть такое понятие, как дополнение мира. Мы видим что-то и его дополняем. Ну вот если просто сейчас посмотреть, вот поставьте, ну, примерно вот представьте, что здесь экран, и мы на нем рисуем четыре точки. Вот так. И спрашиваем, что это? И все говорят, это квадрат. Но сами понимаете, это может быть и овал, это может быть любая фигура, в которой эти есть четыре точки. Но мы ее...
хитрые скажут, что это четыре точки.
Ну, да, психологи. Но если мы достраиваем, ну это точки зрения такой визуальной, но вот это достраивание в отношениях, в видении мира, оно у нас происходит автоматическое. И это не то, что это мир, это наше видение этого мира. И вот тут как раз могут быть разногласия и по-разному сталкиваться. Мы смотрим на один и тот же предмет, а видеть и воспринимать его как разное. И тогда мы можем друг другу доказывать, кто из нас прав.
Мне кажется, вот здесь, если позволишь. Да-да. Это довольно простой пример образования гештальта. Да? Вот был вопрос, что такое гештальт. Гештальт с немецкого переводится как образ, конфигурация. То есть нечто большее, чем сумма частей. А если мы дорисовываем из четырех точек квадрат, то гештальт – некая завершенная фигура. Вот это квадрат – это некий гештальт. Да? Ну вот когда мы смотрим на эту картину, ну какая, знаете, абстракционистская, когда там ничего не понятно, а потом ты смотришь, думаешь, о, корова. То есть из хаоса, который есть, мы создали определенный образ, и образ завершен. Все, уже неинтересно смотреть на эту картину, потому что она завершена. Если она не завершена, то она все время будет притягивать. Пока мы не достроим ее до того образа, который нам станет понятен. И то, как мы строим вот эти образы, и есть некая наша картина мира. То есть мы, ну вот, когда я говорю, что есть когнитивные какие-то опоры, что правильно, что неправильно. Это то, что у нас формируется в процессе нашей жизни. Я концепция или образ себя, о том, кто я такой. И картины мира, то есть того, как устроен мир. Мы в процессе жизни выстраиваем, а потом, когда уже построили, то нам хочется видеть, чтобы оно все соответствовало вот тому, как у нас уже нарисовалось. Потому что это удобно. И когда мы сталкиваемся с новизной, мы ее пытаемся строить в привычную нам картину. Потому что если это непривычно, то оно мешается.
Ну, или пугает, и если пугает, нужно как-то с этим обойтись. Мы будем, может быть, даже простить какие-то примеры, вот, про само собой разумеется, и там, ну, вот, например, смотреть в глаза. И в каких-то ментальностях это не принято. А в каких-то, если не смотришь в глаза, это неуважение. И, ну, я как-то... Ну вот был на севере Африки, там часть племен, они когда разговаривают, поворачиваются друг к другу спиной и сидят разговаривают. Ну, странные люди-то.
Но, а дети? Как...
Ну нет, это для нас, а мы для них дети, потому что мы туда приехали в меньшем количестве, чем они. У них другая норма. Если ты смотришь в глаза, это вызов. И в общем-то вот так, смотришь в глаза, они начинают злиться и как-то что-то там, либо уходить, либо там подходить и как-то говорить на своем что-то языке.
А у психологов наоборот, вот не смотришь в глаза, это вызов.
И на простой вопрос про нормы, что правильно, что неправильно, как вы сможете ответить? А если неправильно, тогда мы в справедливости в своей или в борьбе за этим будем стремиться привести к единому, к единой правде. Там, не знаю, смотреть или компромисс сразу, смотреть одним глазом. не решает этот вопрос. Не решает вопрос, как обходиться с разностью. Это такой пример, как мы с этим сталкиваемся и какие-то вызывают переживания. Это не сбивают? Или уже?
Нет, я вспомнил этот свой стишочек про психолога. Не, как там? Если... Ну, ты хорошо знаешь этот стих.
Мне кажется, он уместен.
Нет?
Он нет, знает, он
нет,
рассказывает.
Нет, нет, рано.
Рано.
Вот смотрите, когда мы создаем картину мира, нам тогда спокойно. Тогда для нас ситуация становится предсказуемой. Потому что, ну, это, ну, как бы, она в наших представлениях предсказуема. Потому что мы, то, что нам лишнее, мы отбросили, то, что нам не хватает, мы дорисовали, и у нас получилась та самая корова. Так, все, ситуация для нас понятная, предсказуемая, мы знаем, как в ней существовать, мы расслабляемся и, ну, как бы, можем поспокойнее чувствовать себя. Но в то же время, если мир постоянно для нас предсказуем, и новизны нет, он становится скучным. Все заранее известно, мы знаем, что будет происходить, и жизнь на этом плавно заканчивается. Максимально безопасно, но неинтересно. С другой стороны, когда мы попадаем в ситуацию, в которой такой картины мира нет, ну, которая называется, ну, как бы, когнитивно непонятной, то есть нашей системы представлений нет правил, норм, которые описывают, как здесь себя вести, как надо выглядеть, что правильно, что неправильно, от чего люди будут смеяться, а что они наоборот одобрят. Да? То есть нету такого, то есть мы не знаем, то мы чувствуем себя растерянно, мы чувствуем себя тревожно. Мы чувствуем волнение, но в то же время мы можем чувствовать интерес и любопытство, да, к тому, чтобы исследовать. Как бы место, в котором много непонятно. Если очень много непонятного, то страшно. Если частично непонятно, как бы есть что-то, что мы знаем, а есть что-то, что не знаем, то так полегче.
Да. Я про все-таки про свое, про отношение к новому. Есть простые такие метафоры, как люди относятся к новому. Я так много путешествую, знаете, так все время интересно, когда приезжаешь в какое-то другое место, попробовать какую-то другую еду. В общем-то, есть люди, которые совершенно не прикасаются к тому, что не похоже. Или, ну, там особенно, и даже вкус невозможно понять. Понимаете, я даже не допускаю этому новому пройти. Может быть, это и вкусно. Ну вот, не знаю, вы даже про себя можете посмотреть. Вот вы преодолеваете вот этот интерес, попробовать действительно, ну, на вкус, что это такое. Хотя это внешне совсем может быть не похоже. Там мой пример как раз опять из этого, там, пальмовые черви. Я там, знаете, да, они такие вот, они толстенькие, беленькие. И аборигены говорят, что они очень вкусные. Но вот я так и не смог преодолеть, почувствовать этот легкий запах клубнички и ананаса, потому что его нужно класть живым. Но вот вы говорите «фу», а это деликатес. И вот это вопрос, могу ли это новое...
Нет, просто если бы это назвали не червь, а как...
Нет, ну ладно, я же его вижу. Говорят, закройте глаза, да, и попробуйте ощутить этот вкус. Но чтобы закрыть глаза и ощутить вкус, мне нужно доверие. Да, я-то вообще доверяю своему опыту. Поэтому я буду питаться тому, чему привык, картошкой. И, в общем-то, это, ну, могу ее разнообразить там, укропчиком и еще чем-то. Если говорить про метафору, то ментальные какие-то формулы, они...
Я подумал, что есть ситуации, в которых вам все равно придется съесть этого червя. А нет, ну я тебе скажу...
Я не получил удовольствия от этого.
Нет, удовольствия нет, но придется есть. Вкус только надо, не чувствовать.
Это относится и к новым знаниям, к какой-то новой информации или к новым теориям. Вот это еще, может быть, кусочек тогда... Это то, как мы обходимся с состоянием неопределенности. Чем быстрее мы хотим выскочить из неопределенности и сделать ее определенной, тем быстрее формируется наша привычная определенность. Понимаете, да? Я попадаю в чего-то, и я формирую сразу определенность. Я хватаю, вот эта пауза моего выдерживания создает мне вилку нового или нет. Или мир будет таким, каким я его привык все время видеть. Ну, потому что совершенно невозможно быть в состоянии вот этого, о чем Слава говорил. За что держаться, как быть в этой неопределенности, на что опираться. Скорее мы будем мир структурировать под себя и так его видеть, чтобы нам в нем стало привычно, безопасно.
Тут важно еще добавить такой момент, что вот это когнитивные опоры, ну, когнитивные — это система представления, ну, как бы познавательный, переводится как познавательный, то есть это относится к нашей системе представления о том, что правильно, что неправильно, как все устроено.
О мире, о себе.
И вот эта картина мира, она через какое-то время существует как паттерн, то есть как набор стереотипных реакций. То есть, что такое паттерн? Ну, простой, самый простой паттерн, вот, который Андрей говорил. Доброе утро, доброе утро. Ну, некий социальный паттерн. Как ваши дела? Хорошо, а ваши? И мои хорошо. Да? Не принято рассказывать, как дела, на вопрос о том, как дела. Да? Мы все знаем этот паттерн. Это стереотип. Но это простой стереотип. Есть более сложный. Да? Он выстраивается таким образом, что из всей гаммы возможных сигналов мы выбираем именно какие-то, потом их развиваем, и у нас всегда получается корова. Ну, в том смысле, что, допустим, если мы начали строить одни отношения, они оказались неудачными, мы их разорвали, начали строить другие, они оказались точно такие же, мы закончили, начали строить третьи, и все отношения строятся каким-то стандартным образом. Почему-то все время люди, которых я выбираю, оказываются одни и те же. Как бы точно такие же, как самый первый, только хуже. Потому что так выстроены вот эти когнитивные опоры, так выстроена картина мира. Выйти за нее, изменить из нее рискованно, страшно. Гораздо проще делать так, как я делал всегда. Чтобы ее менять, нужно достаточно опор. Нужно рисковать, нужно разрушить предыдущую картину. То, что связывает с терапией это всегда деструктурирование, всегда разрушение. Потому что в терапии разрушаются какие-то предыдущие образы, предыдущие стереотипы, чтобы из этого набора элементов построить что-то другое. Да, то есть если взять эти четыре точки, которые образуют квадрат, и растянуть, поставить в одну линию, то это будет другой образ. Элементы те же, а образ другой. Линия. Мы обсуждали когда лекцию, у кого-то была идея, по-моему, Лены, что когда кто-то будет читать лекцию, важно, чтобы двое других ходили и носили грядушку мимо. Ну так, для прикола. Не то чтобы... Я подумал, ну у нас вместо грядушки КамАЗ. Если мы вернемся к терапии, то терапия, психотерапия — это та зона, где вот эти когнитивные опоры, стереотипы, они малоизвестны. Терапия как область знаний, область отношений, в нашем обществе она недавно появилась, она молода. И в обществе не распространены нормы и правила о том, как здесь правильно себя вести. Вот, скажем, для медицины, мы с детства связаны с врачами, и как вести себя с врачами, как там быть правильным, мы все знаем. Ну, надо прийти, надо рассказать свои симптомы, вас осмотрят, пальпируют.
Нет, надо раздеться.
Ну, не у всех. У лор, у горлового носа.
Иногда и лор просит раздеться.
Это какой-то особенный лор.
Смотрите, да. И там, когда...
Неправильность.
Когда там человек раздевается, вроде бы принято, чувствуется смущение, но как-то это и принято. А если мы говорим здесь...
Потому что врачи, они не люди, они врачи. У них есть белый халатик на этом. Одел халатик, и ты врач.
Ты врач?
Периодически. Ну, периодически хочется от чего-то закрыться, и поэтому можно одеть халат, научности, ну и медицинский в том числе.
Мы иногда говорим про себя, как и про коллег, таким образом, что одел белый халатик, да, превратился во врача. То есть потерял свою чувствительность, свою человечность, просто стал некой функцией. Осмотрел, пальпировал, выписал диагноз, писал бумаги для отчета 15 минут, и сказал: пациент, садитесь, 40 минут некоторые знают, да?
А, 24 было.
Это зона известна. Как вести себя с врачом, более-менее понятно. А как мы сейчас КамАЗом не совсем?
Нет, ну это чуть-чуть все про эту аналогию. И общаясь в контакте с терапевтом, тоже требуется некоторая форма открытия. И, конечно, будет связано.
Вам не повезло! Вы сейчас самый интересный будем рассказывать.
Я просто смотрю, они стоят, собираются долго это делать. Мы можем помолчать или начать громче говорить. Но... А так?
Микрофон, да, наверное, есть, но микрофон, он добавляет техничности, он портит атмосферу. Ну что это стоит этот микрофон, это как-то неправильно.
Ну, похоже, да.
А вот так слышно, когда говорим?
А вам? Ну, просто с той стороны шум сильнее.
Двигайтесь ближе.
Да не, микрофон не
работает. А его настраивать надо.
Не работает. Нет.